Ну, видите, сегодня подбор новостей такой, что все наши, так сказать, сотрудники, эксперты и все наши коллеги оказываются самыми лучшими, самыми крутыми экспертами по теме. Приветствую Ольгу Романову.
Привет, и, конечно, я тоже о семейных ценностях, не могу молчать.
Будет и про семейные ценности обязательно. Ну да, давайте с них и начнем. Выяснилось, что значит, вчера был судебный процесс. Не такой громкий, конечно, как процесс Ларисы Долиной. Хотя, если бы меня в самом начале обоих из них спросили, какой будет громче, то я бы, разумеется, поставил на процесс вокруг бывшего министра торговли Подмосковья Михаила Хубути, который получил год условно за нападение на свою бывшую модель Юлию Ван с топором. Вот. И, в общем, избил он ее топором. Врачи диагностировали перелом, а также раны и ушибы конечностей. Вот. Тогда его задержали, в отношении него возбудили уголовное дело о причинении телесных повреждений средней тяжести и угрозе убийства. Находился он под домашним арестом. Ну и вчера произошла развязка, ну, надо сказать, по нынешним временам невероятно какая-то либеральная.
Она и либеральная, и такая очень гуманистическая, потому что потерпевшая Юлия Ван не настаивает на более жестком наказании ни в коем случае, и ее адвокатка заявила, что они стоят на принципах гуманизма и милосердия. Поэтому нет-нет-нет, года условно вполне достаточно, все стороны полностью удовлетворены. Но надо сказать, что, конечно...
Год условно. Человек напал с топором, чуть не убил, проще говоря, но он легко ее мог убить запросто. Чуть не убил женщину, которая вся окровавленная, значит, все это распространяло фотографиями. И год условно. И он же какую-то часть под домашним арестом пробовал, там же что-то засчитается, нет?
Да, домашний арест, все там было. И надо сказать, что история, конечно, очень громкая. Она разворачивалась с конца апреля этого года. И, надо сказать, там были подключены, ну, все медийные оружия массового поражения, какие только могли быть. От Собчак до всех каналов со всех сторон. Поэтому я думаю, что многие наши слушатели и зрители эту историю знают в подробностях, но я думаю, что ее надо напомнить. Я бы начала бы издалека все-таки последовательно. В Ростовской области жила-была девушка, собственно, Юлия Ивановна, она приехала покорять Москву довольно давно, лет 10 назад. Сейчас ей 30, она приехала в 20 лет в Москву, и сама она говорила в интервью Ксении Собчак, что она жила в хостеле за 500 рублей в день, работала администратором в салоне красоты, в общем, перебивалась с хлеба на квас, а потом ее подруга познакомила с влиятельным и, как ей тогда показалось, симпатичным очень мужчиной, собственно, Михаилом Хубути. Вот сейчас Юлия Ван, ну, действительно симпатичный мужчина, на вкус и цвет, что называется, не накинешь платок. 30 лет сейчас Юлии Ван, Михаилу Хубути сейчас 59 лет. Тем не менее, не то чтобы вспыхнула страсть, оба описывают свои отношения как... Ну, я не знаю, почти деловые, потому что Хубути говорит, что сразу был интерес финансовый с двух сторон, но я, наверное, обе стороны и процитирую, что Михаил Хубути говорил, что с Ван меня связывали финансовое сотрудничество. Это было финансовое сотрудничество. В силу занятости иногда бизнесмены прибегают к так называемым услугам менеджеров, специализирующихся на подборе спутниц для обеспеченных клиентов. Ну и, собственно, это вполне себе подтверждало Юлия Ван, которая говорила, что Михаил Хубутия не был ее единственным мужчиной, и, собственно, она и в момент нападения, не знаю, как сейчас, встречалась с молодым человеком, у которого там какие-то были серьезные намерения. Ну, в общем, и Михаил Хубутия не скрывал, что Юлия Ван у него не одна девушка, с которой он имеет некие финансовые отношения. Кто такой еще Михаил Хубутия, что, опять же, важно для продолжения этой истории? Он крупный бизнесмен, помимо того, что он был чиновником. Иосиф Кобзон, мой любимец. Посмотрите, пожалуйста, вот здесь, вот в Breakfast Hut ролик мой про Иосифа Кобзона. Он его познакомил в свое время с Юрием Лужковым, и завязалась у них необыкновенная дружба с Михаилом Хубутием, Юрием Лужковым, с Еленой Батуриной, его женой. И, собственно, гостиный двор – это тоже детище Хубутия, где Владимир Путин проводит свои прямые линии – это Хубутия. И там есть оружейный магазин «Кольчуга», очень известный. Это тоже Михаил Хубутия. Кстати сказать, этот магазин прекрасно работает и сейчас. И там все время оказывается новое оружие из Италии в обход всяческих санкций. Ну, вот так вот умеют люди делать. Бизнес. Ничего с этим. С этими санкциями не поделаешь. Ну, обходятся санкции. И в 18 году старший сын Михаила Хубутия, у него на тот момент было трое детей, Никулас, он это оружие применил по отношению к себе. Вот это слово на YouTube не любят, но, в общем, выпилился он из жизни. Николас Хубутия, и, естественно, отец страшно переживал, и дальше, по словам Юлии Ван, которую она рассказывала об этом в интервью, опять же, Собчак, сказал, что он совсем не против, чтобы у него родился еще один ребенок. И Юля на это согласилась, Юлия Ван. Родилась девочка, которую назвали Николь. Ну, Николас, Николь, вот как-то так. И вот эта девочка была в соседней комнате, когда Хубутия, и это зафиксировали камеры, пришел в поселок Трехгорки 5, или как там бишь называется, в общем, какой-то элитный поселок, с топором, все камеры фиксируют, вот мужик с топором, вот он заходит в дом, пробовал там 5-7 минут, сломал ей кисть, действительно избил ее жутко. Есть фотографии, есть видео, но дальше, дайте я безоценочно просто, я не беру здесь вообще никак давать оценки. Да, Юлия избитая, кровавленная, шрамы видны, все раны, но в соседней комнате спала и дочь, и няня, которые не проснулись. И в итоге скорую и полицию в итоге все-таки вызвали другие люди, не сама Юлия, а сама Юлия стала выкладывать сторис в Инстаграм первым делом. Ну, в общем, это тоже прозвучало на суде. И так прозвучало ярко. Еще адвокат очень известный у Михаила Хубутия, Михаил Жорин. Но Хубутия, надо сказать, не первый раз нападал на Юлю. Судя по всему, она рассказывала очень-очень много, что это было совсем-совсем не первое нападение, но вот стерпится-слюбится, все-таки терпела. Опять же, финансовые отношения. Но и Хубутия вообще, он человек, я бы сказала бы, яркий и не лезущий в карман за словом, и не только за словом. Он же здесь не только конфликтом и, вот, собственно, нападением на свою бывшую, на Юлию Ван, у него были, кстати говоря, остаются очень сложные отношения с другими, так сказать, участниками нашей не только светской жизни, но и политической. У него огромный скандал и огромный конфликт с Маратом Хуснуллиным. А с Маратом Хуснуллиным там было, и там едва не дошло примерно до того же самого. Значит, кто такой Марат Хуснуллин? Да, Марат Хуснуллин, вообще-то вице-премьер, и вообще человек очень-очень влиятельный, но началось у них все тоже году так в 17-18 я нашла еще и раньше сообщения об их конфликтах. Марат Хусулин тогда занимал должность министра строительства Москвы, и Хубути обвинил его в вымогательстве и угрозах убийством, что вот он, Марат Хусулин, хочет убить его Хубутию, и потому что он не разрешает участвовать Хубутии в проектах строительства в районе Западного округа Москвы. Я дальше цитирую Хубутию. У него есть соцсеточка. «Я видел и взятки, и коррупцию, и бандитов разных, и их наезды. Не испачкались и выжили мужиками, но беспредел заместителя мэра Хуснуллина не имеет границ. Доложил я президенту Российской Федерации, и теперь один из нас сходит в санаторий. Кто? Время покажет. На Бога надеюсь, что порядочность победит. Собянин узнает, сам задушит его», написал Хубутин тогда в фейсбученьке. И разборки длились очень долго, продолжаются до сих пор, но, в общем, Хуснуллин казался сильнее. Кто победил в схватке крокодила со слоном, ну, в общем, крокодил победил или слон победил, я не знаю, кто из них кто.
Ну, мне кажется, там жаба и гадюка, ты каких-то, в общем, довольно неплохих животных, неплохими животными их представляешь, такими приятными довольно. Слушай...
Надо сигматизировать жабу и гадюку. Я вообще с трудом смолчала про жабу и гадюку, что называется, в предыдущей итерации.
Подожди секунду. Вот я как себе представляю этот процесс? Ну, просто человек уже попал как бы вот туда, и система работает, она не может не работать. И как мне представляется, поправь меня, если я не прав, то, ну, во-первых, были пущены в ход, соответственно, связи, которые есть у Хубути, и звоночки совершались, как это мы комментировали в истории с Долиной. Да, сначала звоночки совершались по поводу того, чтобы зайти в процесс, потом, чтобы выйти из него. Вот. Соответственно, здесь был задействован какой-то административный ресурс, раз. А во-вторых, явно совершенно, как мне кажется, денежный. Как ты полагаешь, сколько это обошлось Хубути?
Но это обошлось в миллионы, причем не рублей, конечно. И на самом-то деле это могло бы закончиться примирением сторон, как часто заканчивается, к сожалению, в России домашнее насилие. Что давайте так, в любом случае, да, это домашнее насилие. И это вообще-то статья 212, у него причинение вреда здоровью средней тяжести предъявлено, и я думаю, что это, конечно, следствие и прокуратура постаралась, потому что, конечно, это не средняя тяжесть, это тяжкое нанесение вреда здоровью, где переломы, там уже да. И то, что Юлия Ван, так сказать, простила своего обидчика, и сказала, что милосердие прежде всего в ее жизни не самое главное, но тоже говорит о...
Я просто еще напомню, что для уголовного преследования это вовсе не препятствие. Может пострадавшая сторона как угодно простить, просить, ходатайствовать и так далее. Это на усмотрение следствия дальше остается. Следствие прокурора и, соответственно, судей дальше как это...
Они усмотрели, что...
И вот для того, чтобы они усмотрели, то тоже оба ресурса, как мне кажется, работали вовсю.
Ну, разумеется, и...
Ну, как глаза раскрыть, так сказать.
А что у нас судьи, как считается, не берут взятки? Еще как берут, но всегда же это им... Ну, не то чтобы прощалось. Надо сказать, что до этого года, до появления Краснова в Верховном суде, вообще дела против судей, ну вот раз-два и обчелся. И каждое дело было очень и очень такое громкое, все обсуждали, что и как. А тут вдруг вообще понеслось с такой силой. Виктор Мамотов, о котором мы много раз говорили, бывший председатель Совета судей, у него вообще там проститутошную нашли и отставлен он с ужасом и кошмаром. Могущественный глава Краснодарского суда, 20 лет там сидевший покровитель Хахалева, и тот сейчас ходит по судам, значит, имущество отбирают. Мой любимец, мой судья Трахов, бывший глава Верховного суда Адыгея, у него даже родственники все присели, согласно новому закону, который утвердил Конституционный суд России, что можно теперь отнимать имущество у всех родственников до неизвестного колена, не определил Конституционный суд любезно, а также у неких третьих лиц, которые, может быть, кто угодно, хоть я, хоть ты, да? Третье лицо, ну что? Чем бы у нас имущество не отнять по делу судьи Трахова, с которым мы не знакомы никогда в жизни, но третье лицо, да, что? И вот вчера завершилось огромное уголовное дело Ростовское. Оно началось до того, как Краснов стал главой Верховного суда. Но оно при нем, во-первых, закончилось, а во-вторых, началось оно при нем, как при прокуроре, при генеральном прокуроре. А это, в общем, сторона обвинения.
Слушай, ну вот это выглядело вчера, ну, я, как и многие другие, не так пристально следил, или вообще уж что там греха таить не следил, и выглядело это такое немножко, как, знаешь, выгнали из гестапо за жестокое обращение, буквально, потому что, ну, то, что им вменялось, ну, наверное, то есть, судя по всему, это было настолько в наглую и настолько в таких объемах, что уже как-то не могло не броситься в глаза. Или как-то перераспределение, значит, какого-то влияния, не знаю, каких-то полномочий там и так далее. Вот, что тут на самом деле стало историей, которая подвела целую плеяду ростовских судей под внушительные сроки колонии за взятки.
Ну, во-первых, огромные сроки, от 15 лет начиная. Причем это женщина, глава суда. У нас есть ее фотография, Елена Золотарева. Но еще и вменяются, по большому счету, эти
Ну да.
15 лет за копейки. То есть там явно реальная история другая. Давайте я расскажу вам про то, что как история это выглядит, что называется, официально. Значит, Елена Золотарева, она экс-глава Ростовского областного суда. Слушайте, Ростов, папа, ну огромный, огромное влияние, огромное, юг России. 15 лет колонии по делу о взятках, штраф 170 миллионов рублей, ну и лишили там почетных званий и наград. Еще осуждена ее зам Татьяна Юрова, еще начальник судебного департамента Андрей Ращевский, и председатель одного из райсудов области Григорий Бондаренко. Делом занимался, между прочим, центральный аппарат Следственного комитета. Значит, материал дела. И есть текст приговора. Значит, что они делали? Они брали деньги за изменение приговора в сторону смягчения, возврат дела в прокуратуру и нужное решение в апелляционной инстанции. При этом, вот перечисленные дела, по которым они брали взятки, ну, они такие, ну, лайтовые очень, ну, ерунда какая-то. Например, раздел имущества супругов. Ну, в Ростове куча гораздо более интересных дел, за которые можно брать взятки. А они брали взятки по материалам дела, по приговору, за раздел имущества супругов. И всего-то там ущерб-то, господи ты, боже мой, 20 миллионов рублей. А штраф какие? 170. Дальше сроки. Татьяна Юрова, срок 13 лет колонии и штраф 120 миллионов рублей. Андрей Ращевский, 8 лет колонии, штраф 50 миллионов рублей. Григорий Бондаренко, 6 лет колонии, штраф 4 миллиона рублей. Вменяемую сумму взяток – это 20 миллионов рублей. То есть по сравнению с тем, что присудили, изъяли уже в доход государства, и вот теперь штрафы. То есть, конечно, это полная фигня. Конечно, там явно гораздо, гораздо больше, гораздо более наглая история. Но в чем дело-то все? В чем дело? Почему так, в общем-то, сажают судей очень аккуратно, неохотно? Вот ты и предъяви на самом деле, вот им всем предъяви, что они сделали на самом деле, а придется дела пересматривать. А придется людей выпускать, а придется им имущество возвращать. И еще там извиняться, не дай бог, придется. А, ну, кому это надо? Ну, что, посидят и сидят. Ну, отняли и отняли. Ну, что право слово? Еще подумают, что у нас очень много неправосудных приговоров. А тут раздел имущества супругов,
Что
неправильно
же на
поделили.
самом деле произошло сейчас, как ты полагаешь?
А, сейчас идет, да, новая метла, идет зачистка судейского корпуса, конечно, идет зачистка.
Но это было еще при старой метле. Ну, в смысле, Краснов был генпрокурором, это правда. Но распространялись ли настолько его полномочия, чтобы зачистить в отдельно взятой, но большой области судейский корпус?
Так нет, не только же там. У нас ведь то же самое происходит вот на юге России повсеместно, в Омске, в Питере метут. В Питере посадили половину Смоленского суда. Вот только что. Но это, собственно, генпрокуратура, переходящая в судей. Ну, во-первых, смотрите, восстановление социальной справедливости. Суд у нас, видите, какой? Вот как с Хубутей-то, да? Все разобрались, как вот с Долиной разобрались. Все нормально, все хорошо. Еще Клишев сказал, что насчет Долина это еще надо рассмотреть вот тех судей, вот тех вот самых. А, так что поэтому недовольна у нас публика, что судьи плохо судят, судья продажный, да? А вот наводится порядок, Краснов придет, порядок наведет. А, ну и, конечно, место судьи, оно всегда крайне привлекательное. В Ростове, в Краснодаре, вообще на юге России привлекательно крайне-крайне-крайне. В Питере, ну, конечно, эти места нужны многим. А, тут явно совершенно и девушка взорвалась вместе со своей командой, не по чину брала уже, судя по всему. Ну и надо давать дорогу молодым.
И знали бы вы, сколько у нас еще новостей, достойных сегодняшнего Breakfast of Hato, но, к сожалению, время, так сказать, не резиновое. Я признателен Ольге Романовой. Мы еще найдем время и возможность обсудить все новости. Но, правда, их происходит очень много. Такова российская действительность. Спасибо, Оля.
Спасибо.